Дорогие друзья, братья и сестры, я вас приветствую всех. Это первое служение в этом новом году. Поэтому, я думаю, будем рассчитывать, что Господь продлевает свою милость над нами, когда нам дает возможность снова собраться. Поэтому также всех поздравляю с этим наступившим Новым годом. Надеюсь, что мы вернемся к Слову Божьему сейчас и будем к Нему возвращаться в течение этого года, сколько Господь продлит нам жизнь. С чего бы мы могли начать Новый год? Вот с каких размышлений? К чему бы можно было призвать нас к молитве? Я думаю, посмотрим и увидим, что очень много есть тем, на которые можно поразмышлять. Но тема, которую бы я хотел нам предложить, она как никогда на сегодняшний день и как никогда на будущее, во времена второго прихода Иисуса Христа, будет иметь особое значение. Та тема, о которой говорил сам Господь Иисус Христос. Затрагивая эти вопросы, Он сказал, что это как раз-таки вопрос христианства будет в дефиците. Он будет в особой нужде, он будет востребован Богом. То есть, возможно, церковь сама где-то будет в чем-то упускать, и Господь, усматривая эту потерю, Он на будущее сказал, что это будет дефицитом среди даже христианского мира. И поэтому именно об этом бы хотелось вот немножечко затронуть, поразмышлять, призвать нас к молитве, чтобы мы могли сегодня об этом молиться, размышлять об этом, читать об этом из Писания, думать об этом, когда мы будем куда-то идти. Ну и тем самым укрепить как раз-таки этот вопрос в нашей жизни, в наших личных отношениях с Богом. Это вопрос нашей веры, доверия Богу. По-простому, если я верующий человек, исповедующий имя Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, то насколько глубока моя вера или доверие Его Слову, доверие Ему самому лично, как моему Господу. Я буду читать книгу «Бытие», в которой мы находим, как Господь открылся когда-то еще Аврааму. 17 глава книга «Бытие». Посмотрите, как Господь описывает здесь. С первого стиха Он пишет: «Аврааму было 99 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною, будь непорочен“». Это один из тот периодов или одно из тех мест Писания, которое нам показывает, что сам Бог открылся человеку. То есть не Авраам спросил: «Господи, как тебе имя? С каким именем ты теперь будешь открываться мне?» Мы знаем другие случаи, из которых Господь имел общение с человеком, и человек спрашивал: «Господи, как тебе имя?» Помните, да, Моисей подходит и говорит: «Господь, ты посылаешь меня к кому? К фараону, посылаешь меня к евреям. И вот они же, которые в тебя вроде бы должны верить, с каким именем я должен сказать, от кого я пришел? То есть, кто меня послал для этой миссии?» Мы видим, Господь совсем по-другому здесь Аврааму открылся и говорит: «Авраам, я Бог всемогущий». Это одно из удивительных описаний, где Господь открывает, что это тот Господь, который, кстати, и нам сегодня открыт с тем же именем, Господь Бог Всемогущий. Я думаю, мы понимаем, что Бог, в которого мы верим сегодня, имеет не меньше силы, имеет не меньше знания, имеет не меньше способностей, ни в чем никак не ограничен, чем тот Бог, который открылся Аврааму здесь. Тот же Господь, открывшийся Аврааму, может сегодня проговорить и к нам сказать: «Ты продолжай верить в меня, верь в то, что я и сегодня являюсь неограниченным, всемогущим Богом». Одно из определений говорит, кто же такой Господь всемогущий. Это тот Господь, который имеет свои руки над всем. Тот, который контролирует все, у которого нет ничего, чтобы он сказал: «Ой, как же это случилось?» В небесах не будет никакой паники. В небе, в вечности не будет ситуации, которая бы была по нашим понятиям, вот как emergency или ситуация какая-то, знаете, не спланированная. Где-то что-то вышло из-под контроля, начинается паника, люди начинают переживать и думать: что же теперь делать, как теперь себя вести, нужно что-то сделать, а мы не знаем, что сделать. У Господа совсем все не так. В вечности не будет такой паники, в вечности нету абсолютно ничего, что было бы трудно подконтролить. То есть у Господа есть контроль над всем. Он говорит: «Я Господь всемогущий». С таким именем Он открылся Аврааму, с таким именем сегодня Господь продолжает обращаться и к нам. Господь, к которому сегодня мы имеем отношение, какой Он для нас, о каком доверии к Нему Он говорит и предлагает нам. Я буду читать книгу «Послание к евреям». Посмотрите, с какими удивительными вещами сегодня мы имеем дело. «Послание к евреям», 12 глава, я хотел бы прочитать с 18 стиха. «Вы», то есть Он говорит к нам, «вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово». Я думаю, вы узнаете описание Ветхозаветия, когда в пустыне Господь стал открываться всему обществу Израиля. Люди были настолько напуганы событиями, тем, что они видели, что просили, чтобы им не подходить к этому близко. Был страх на людях, страх Божий. Они, видя то, что происходит, думали, что это настолько трудно переносить, если в этом быть, если к этому постоянно иметь отношение. Просили Моисея: «Моисей, ты имей дело с Богом лично, а нам просто пересказывай. Мы хотим быть в безопасности». Но вот посмотрите, он продолжает, что «мы приступили не только к тому, что они переживали, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: „Я в страхе и трепете“, но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, к крови крепления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь вы от говорящего, если те, не послушав глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Господь, когда говорит нам вот эти образы, эти сравнения, иногда в некоторых случаях не до конца становится понятным, а что же там они, вот евреи, в то время переживали? Столкнулись с такими событиями, которые раньше не видели. Сегодня мы где-то отчасти можем это представить, можем немножечко в это больше приникнуть, понять. У нас большая картина перед глазами открыта. Но давайте на минутку задумаемся, о чем вообще Господь говорит к нам сегодня? Когда мы понимаем, что Господь нас, написано библейским словом, призвал в общение. Призвал нас, написано, в царство своего Сына. Призвал нас в небесное царство, пригласил. Сегодня мы часть церкви. И если откроются наши духовные глаза в полноте, я думаю, нам вряд ли бы захотелось вот в полноте снова возвращаться в наш обычный, привычный период, вот, нашу суету, нашу жизнь. На самом деле, люди, которые когда-то отчасти свидетельствовали, как они увидели то, что Господь им открыл, люди, которые в своей жизни по Божьей милости возвращались после клинической смерти назад, они свидетельствовали или говорили практически все, что были такие описания, которые трудно было оставить. Настолько хотелось там с Богом остаться. То есть земная жизнь, она не похожа на духовную. Тот мир, в котором Господь пребывает и в который Он нас зовет к Себе, Он поистине отличается от нашего привычного земного. Но все же Господь нам предлагает глазами нашей веры окунуться туда, в этот небесный духовный мир и посмотреть, что же такого вот важного, что же главного, что же для нас такого, чтобы мы сказали, нас увлекает идти за Ним. Что-то, что снова нас увлечет в этом году пойти за Ним. Что-то, что побудет нас снова и снова размышлять, думать, если где-то терпим, больше укрепиться доверием Ему. Господь, я думаю, первое, на что хотелось бы обратить внимание, не пригласил нас просто присоединиться к Нему, где-то на чуть-чуть. Где-то, знаете, вот как мы, заходи ко мне, вот попьем вместе чайку или вместе посидим, пообщаемся. Все, время прошло, теперь, знаешь, пора идти по домам. И мы расходимся, это бывает, может быть, при встрече с друзьями. Если с близкими друзьями, на чуть-чуть, если с дальними друзьями, родственники, там, может быть, встречи дольше продолжаются. Господь хотел бы нашей встречи с Ним, которая началась, но никогда бы не закончилась. И Он говорит нам об этом в Своих примерах, в Своих призывах, в том, насколько Его скорбь, насколько скорбь в Его сердце проникает, когда мы где-то начинаем Его оставлять. Он говорит: теперь твое сердце уже холодеет, ты перестаешь меня так же любить, как где-то любил от самого начала. Господь, посмотрите, как говорит через пророка Исаия, я буду читать 51 главу. Это призыв Господа, чтобы мы могли сравнить и увидеть. 51 глава с 1 стиха, он говорит: «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». По-простому сравни. Посмотри, с чем ты сегодня имеешь дело. В послании к евреям идет призыв, говорит: «Посмотри, к чему ты приступил». Намного большее представление, намного больше Господь открыться тебе может сегодня, чем когда ты открывался кому-то особенному человеку, может быть, пророку или, может быть, определенной группе людей. У Господа благодати сегодня намного больше, чтобы открыться для тебя и для меня, для того, чтобы больше послать понимание, откровение, больше веру нашу укрепить. У Господа настолько открыты сегодня Его объятия для нас, и Он предлагает нам просто присоединиться к Нему в абсолютном доверии, в полном доверии Ему во всех наших отношениях. И вот этим простым примером сравнения Он нам предлагает. Я думаю, как никогда, чтобы понять разницу, это самый лучший метод, просто сравнить. Если сегодня тебе плохо, сравни, есть кто-то, кому еще тяжелее. Если сегодня ты с утра ел или кушал, то посмотри, есть люди, у которых еда была последний раз 3 дня назад. Если сегодня есть, допустим, что одеть. Есть те, у кого нету, что одеть. Если есть сегодня работа, посмотри, у кого-то ее нету. Если ты живешь где-то, есть крыша над головой, кто-то живет, может быть, на улице сегодня. Независимо от причин, есть возможность сравнить себя и увидеть, что есть разница, когда есть что-то и чего-то нет. Поэтому Господь предлагает нам увидеть не просто наш обычный человеческий путь сравнения. Он предлагает нам коснуться немножко дальше и говорит: «Посмотри на ту скалу, это высота, на ту скалу, из которой ты иссечен, и глубину рва, из которого ты извлечен». Это прямое такое противопоставление высоты или от глубины. Это сделано специально, чтобы мы увидели, что есть возможность, что Господь извлекает нас из разных путей. Кого-то Он, может быть, с большой высоты к себе привлек, а кого-то вытащил с глубокого рва. Но где бы человек ни находился, на какую бы высоту он ни взлетел, Господь показывает, что мы все равно одинаково находимся в этой проблеме греха. И одинаково всем нам нужна была помощь. Кого-то Господь избавил от, может быть, легкого пути, где человек не окунулся в большой грех, не окунулся в большую грязь, не оказался в большой проблеме, а кого-то Господу пришлось доставать из такой глубины, то человек может быть там, находясь уже в тюрьме, в больших пороках или грехах, и был помилован Богом, как тот разбойник. И Господь говорит: посмотри, сравни. Есть путь, в котором ты жил, но без Бога. И есть путь, в который Он тебя пригласил. С какого бы пути тебя Господь не привлек к себе, Он приглашает тебя, чтобы ты присоединился к Нему полностью. Раз вступил на этот путь и продолжал идти этим путем до конца. И вот Господь, когда предлагает нам этот путь полного доверия Ему, я думаю, давайте мы посмотрим на тех людей, которые с Ним когда-то сталкивались. Я думаю, вспоминаются библейские примеры, несколько примеров хотелось привести. Вы помните, богатый юноша написано, Библия описывает, что у него было большое имение. Отошел от Иисуса опечаленный. Хотя написано, что то, что он ответил Иисусу Христу, понравилось ему. Господь, написано, полюбил его ответ. Увидел, что он разумно отвечал. Но написано, услышав его ответ, сказал ему что-то, юноша опечалился. И была там своя определенная причина. И Господь говорит, что ты, если сохранил это с самого детства, он говорит заповеди, помните? Возлюби Господа Бога, возлюби родителей, отца и мать почитай, не кради и так далее. Он говорит, у меня это все было, я с детства этим жил. Говорит, одного тебе не достает. И Господь затрагивает ту тему, затрагивает ту область или сферу жизни этого человека, за которую он, видимо, очень сильно держался. Написано, юноша отошел опечаленный от него. Почему? Там было почему. Там было, за что он держался. Он не хотел просто так или не мог. Трудным ему было оставить все или пожертвовать все, как Господь его призвал. Раздай, говорит, свое имение. И иди за мной. Вот где оказалось трудным. Это была та сфера, над которой, по всей видимости, нужно было еще много работать ему, чтобы полностью свою жизнь доверить Богу во всей полноте. И Господь, видя его, может быть, печаль, дальше добавляет, тяжело человеку с большим богатством оставить все. Это является, наверное, одним из самых больших уроков для него, для его духовной жизни, чтобы дальше его вера сформировалась, где-то он стал более совершенным, где-то вера его углубилась. Помните еще один пример, когда бедная вдова, написано, находится у жертвенника. И вот, казалось бы, систем наблюдения не было тогда, как сегодня. Не было этих камер, которые следят. Но Господь исполнил все эти наблюдения. Написано, смотрел на жертвенник, как люди жертвуют. И вот удивительно, что этот пример попал нам на страницу Писания, чтобы показать один из взглядов Господа, на который он обращает особое внимание. Его взгляд был не устремлен именно на сами деньги. Его взгляд не был устремлен туда, насколько люди жертвовали. Ведь если сравнивать, то ту жертву вдовы, она практически ничего не значила. Эти бедных 2 копейки или 2 лепты, ну какое они могли иметь значение? Господь взвешивал в то время, осматривал, наверное, больше всего. На что Он смотрит, когда говорит в Ветхом Завете? Он говорит, я больше смотрю на что? На сердце. Я смотрю на то, в каком оно состоянии. Когда оно испытывается, когда оно проходит через выбор, когда оно проходит через решение. Там, где в особенности нужно что-то где-то свое отдать Богу. Или, может быть, где-то нужно пожертвовать чем-то. Или временем, может быть. Или каким-то вниманием к чему-то. Или посвящением. Или, возможно, вопрос в денег коснется. Он говорит, независимо от того, что это, я оцениваю твое сердце, я смотрю на него, чтобы увидеть, в каком оно находится состоянии. И Господу это было куда более драгоценным. Поэтому, осматривая тогда жертвующих, он увидел эту бедную вдову и оценил ее жертву и сказал, она больше всех положила. Наверное, можно было бы тогда услышать учеников недоумение и сказать, Господи, как же больше? Ну, ученики, понятно. И часто и мы, может быть, сталкиваемся с тем, что оцениваем по тому, как оно выглядит в общей картине. Но Господь, смотрящий на сердце, Он видел куда больше, и поэтому Он сказал, в моих глазах больше жертвы было бы то, когда твое сердце там находится, когда ты от всего сердца. Поэтому, когда фарисеи задают вопрос Христу и говорят, а какая же заповедь наибольшая? Наверное, можно было бы по-человечески так услышать. Если бы кто-то друг друга спрашивал, ты знаешь, вот, наверное, подценили бы то, как ты закон исполняешь. Большая заповедь – это то, когда ты больше Богу отдал, или большая заповедь – то, когда я мог бы чем-то большим для Бога послужить. Господь сказал, большая заповедь – это то, когда сердце, от всего сердца любишь Бога, всем умом, всеми силами, всем своим разумением, всем своим существом. Господь, оценивает нас в нашем доверии Ему, когда оно исходит от всего сердца. Я бы хотел затронуть такую мысль еще, которую бы хотел еще немножко прочитать место с Писания и поразмышлять о них. Это то, как Господь затрагивает нашу жизнь. Как мы уже видим, что Господь Он нас пригласил в отношения с Ним. Эти отношения с Ним, они, наверное, затрагивают больше вертикали, да? Когда Господь пригласил нас, и вот мы следуем за Ним. Веру нашу Он воспитывает, доверие к Нему вырабатывает. Хотел бы видеть нас абсолютно во всем доверяющие Ему. Если наша жизнь касается Господа, чтобы это была жизнь, вот, наверное, представленная Богу на руках веры. Господь, вот Он я, как есть. Я хочу Тебе всего отдать. Но когда мы размышляем об этом, мы видим, что Господь ведь вопросы веры Он распространяет не только в такой вертикали, не только когда есть Господь и я. Это жизнь, когда Господь хотел бы видеть нашу веру, распространяющуюся еще и по горизонтали. Есть множество примеров, и многое из них, которые касаются и Священного Писания. И я думаю, мы вспоминаем и свою жизнь. Мы увидим, что вопросы веры, как никогда насущные сегодня, являются и в нашей повседневной жизни. Пару примеров прочитаю из книги «Бытие». Я буду читать 4 глава. Времена патриархов, времена первых людей. Посмотрите, как строилась жизнь людей, которые только-только начали заселять землю. Когда мы читаем еще с самого начала, 4 глава. Двадцать пятый стих. «И познал Адам еще жену свою, она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек имя ему Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Далее мы читаем опять родословие, имена, люди, поколения. Но каким-то образом проникает такая мысль. Тогда начали призывать имя Господа. Вопрос, все ли начали призывать имя Господа в то время? Ответ, мы видим, что нет. И написано, что люди, наоборот, становились более ожесточенными. Люди становились, наоборот, более закрытыми для Бога. Несмотря на то, что это было первое поколение людей, но проходило больше времени, написано, люди полностью растлились. И далее, это 4 глава, но далее мы читаем, как Господь, видя полное развращение или безбожность того мира, принял решение остановить. То есть пришел потоп, закончились все люди, то есть пришел конец этому миру. Люди начали призывать Господа. Я думаю, Господь хотел бы видеть каким-то образом в нашей жизни действие и жизнь веры, которая касается не только лично отношений с Ним, когда мы один на один с Ним, но жизнь, в которой мы призываем имя Господа, когда мы куда-то идем, когда мы живем, когда мы работаем, когда у нас есть жизнь, обычная наша повседневная жизнь. И пример Авраама, он один из тех примеров. Господь, написано, продолжая жизнь избранных уже, ну, то есть евреев, когда они только начинались как нация, посмотрите, он призвал Авраама, 12 глава, и сказал Аврааму: «Пойди из земли, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». 7 стих. «Явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал он», то есть Авраам, там жертвенник Господу, который явился ему. Всякий раз, когда Авраам куда-то шел, вот вы проследите внимательно и на его отношение к Богу, на его действия. Просто как бы проконтролируйте каждый его шаг, и вы увидите эти призывы, в которых он как бы сам действовал этому принципу. Куда бы он ни шел, он везде призывал имя Господа. То есть это человек, у которого перед глазами были примеры его родственников, которые так не верили, как он. Примеры, в которых он сталкивался с неверием, с язычеством, с безбожием. И вот написано, примеры этого человека сегодня как никогда, ну вот, хорошими являются и для нас. И написано: «Явился Господь Аврааму», дает ему какой-то призыв, дает ему обетование. И написано, Авраам свои отношения с Богом строит как? Он в ответ создает жертвенник Господу. Идет в какое-то место, Господь открывается ему, он говорит, общается с Богом. Он создает еще один жертвенник. 13 глава, мы читаем далее, с 1 стиха. «Поднялся Авраам из Египта», это путешествие Авраама далее, «сам, жена его, все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа». Мы видим, что жизнь веры этого человека продолжается, несмотря на географию. То есть, куда бы он ни пошел, его путешествие от одного места до другого. Путешествовал мы или с севера на юг, с юга на восток. То есть, не имело абсолютно никакого значения для него. Для него пример жизни с Богом, его отношения, они имели для него большее значение. Написано, что она где-то, жизнь Авраама была не до конца, может быть, идеальной. Мы читаем разные примеры его жизни. Однако мы можем, точнее, не должны упустить из вида того момента в жизни Авраама, что этот человек был действительно богобоязненный, человек, ищущий Бога. Написано, что до места жертвенника, который он сделал там в начале, это было свидетельство его отношений с Богом раньше, и также призвал имя Господа. 4 стих говорит об этом. Читая дальше, в этой же главе мы находим такую информацию про его жизнь. 14 стих. «Сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и югу, и к востоку, и к западу. Всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое будет сочтено. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо тебе я дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. То есть так у них был порядок. Таким образом он поклонялся Богу. Сегодня, возможно, нам не нужно строить похожих жертвенников, или собирать камни, или жертву приносить. Но наш жертвенник – это то, где мы встречаемся с Богом, где мы приносим свою жертву Богу. Мы молимся Ему. У нас есть с Ним возможность иметь отношения и создавать такие жертвенники в течение этого года, где бы мы только ни были. Господь будет говорить к нам, если мы открыты для Него. Но Господь хотел бы и видеть нас, когда мы изо дня в день переносим этот дар веры, удерживаем его, храним его, укрепляем его. Я думаю, если быть честными и посмотреть на тот мир, в котором мы сегодня живем, и посмотреть на принципы Иисуса Христа, они ведь нисколько не потеряли сегодня силу. Господь, не говоря принцип первым ученикам, сказал: знаете, ученики, Петр, Иоанн и так далее, я даю вам свое учение и принципы, которые будут иметь силу или будут иметь силу и действие, если вы будете им доверять, но только для вашего поколения. Господь дал принципы и учение свое, которое Он дал навсегда, то есть на всю церковь. Сегодня это распространяется и на нас. И если посмотрим внимательно и честно, мы увидим, что где-то мир, смотря на христианство, думает: это слабость. Я должен простить врагов, я должен подчиниться Богу, я должен вместо того, чтобы ответить и силой ответить, я должен проявить свое смирение, я должен буквально склонить. Он, помните, вспоминаем учение Иисуса Христа, он говорит: принуждающий поприще, второе поприще, иди с ним. То есть он призвал к тому, чтобы подчиниться больше, подчиниться начальству, призвал не отвечать агрессии, призвал любовью все покрывать. Когда-то пришлось говорить с людьми на работе или вот с кем-то, с кем общаешься, с американцем. Практически у каждого есть оружие дома. Практически каждый знает, что когда-то где-то в чем-то ему оно пригодится. Нужно будет или себя защищать, или другого. Господь нас не настроил на то, что нам когда-то нужно встать на защиту своей жизни с автоматом в руке, может быть, или с чем-то, где мы будем проявлять способность, ну, другого человека, готовность убить другого человека. Господь нас не к такому, не к такой защите призвал. Хотя где-то мы должны свою силу проявить. Но учение Иисуса Христа, если мы посмотрим на Него, оно призывает нас к пути и по принципам, то есть где мы должны будем проявить себя по характеру и духу Иисуса Христа. И если посмотрим, мир воспринимает это, наверное, с какой-то стороны как слабость. Где-то нужно будет уступить, где-то нужно будет больше подчиниться. И можно тогда задать такой вопрос: Господи, так мы же, получается, абсолютно как беззащитные маленькие дети стоим. Мы же, получается, не сможем тогда ничему противостоять в этом мире. В мир, в котором сегодня несправедливость, в мир, в котором сегодня люди больше готовы сделать мне зло, чем, ну, с добрым сердцем сказать: знаешь, я буду делать тебе только доброе. В мире готовы обмануть, в мире так много принципов, которые противоречат тому, что Господь сказал. Именно когда Господь говорил о своем учении, Он говорил: мир является вражески настроен по отношению к Богу. Вражески почему? Потому что столько принципов, которые противоречат Богу. И поэтому мы, следующие сегодня Господу, сталкиваемся действительно с кризисом, где наша вера будет испытываться. Это тот кризис, который будет формировать нас, если только мы будем следовать словам Господа Иисуса Христа. Но оставил ли нас Господь, когда мы исполняем Его сторону? Если мы решились идти за Ним и, понимая Его принципы и Его волю, решились все-таки до конца по этому пути пойти, свою веру как вот на это основание положить и сказать: Господи, несмотря на то, что сегодня эти принципы будут в мире не сильно приняты, и они будут противоречия с ним идти, я согласен поступить так, как Ты меня призвал, и согласен поступать так, как Ты меня зовешь дальше. Будет ли это означать, что Господь тогда, ну вот, попустит всему в этом мире, чтобы мир теперь вот издевался надо мной, или чтобы моя слабость послужила для кого-то, может быть, знаете, вот чтобы человек теперь делал все, что хочет с такими людьми, как мы? Абсолютно нет. Господь, посмотрите, как Он говорит из псалмов, как Он говорит из книги притч, как Он подтверждает свою верность людям, которые доверились Его обетованиям. Буквально несколько стихов. Псалом 111. Посмотрите, как Он пишет здесь. Псалом 111 начинается с таких слов: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Я думаю, любящий, но и повинующийся им. «Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Читаем дальше 7 стих. «Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». Мы видим, что Господь абсолютно в любых и во всех отношениях с человеком, боящимся Господа. Если мое сердце доверяется Богу, если оно боится Бога, то Господь, видя это, Он же будет рядом со мной находиться. Он говорит: не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Книга притчи, я прочитаю еще один стих, книга притчи, 16 глава, 7 стих. Посмотрите, Господь, как Он говорит о жизни такого человека. 16 глава, книга притчи, 7 стих. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его, что делает? Примиряет с ним. Приведу один простой пример. Это пример человека, который когда-то служил в советской армии. Я думаю, те братья, которые были в армии, вы понимаете, представляете ситуацию, когда верующий человек попал в армию. Этот человек был верующий, он попал в армию, где не всегда были добрые отношения к нему. Но так, по ходу его деятельности, работы, он был задействован, ну, в чем-то специфическом, в чем-то особенном. Может быть, видя его честность, ему начальство стало доверять больше, и он попал на такую работу, где могли немножко больше доверить. Тем самым он был избавлен от, ну, простой работы. Может быть, он не работал со всеми остальными. Из этого вызывалась злость у тех, с кем он служил. Кто-то, может быть, завидовал, кому-то было, ну, из-за этого внутри нехорошо. Я думал: знаешь, вот вечер придет, мы с тобой разберемся. Вечер, когда приходит время, и они все вместе снова собираются. И зная ситуацию, зная настрой своих же сослуживцев, этот человек вставал на колени, когда он был один, молился, просил Бога о милости, чтобы Господь, зная вот вражескую обстановку, каким-то образом, ну, помог ему выжить в этой обстановке. И вот слова притчи, книга притч, 16 глава, мы читаем, да? «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Вот слово в слово, что здесь написано, сбылось в жизни этого брата. Это было свидетельство, как Господь являл ему милость на каждый день. То есть враги были, ну, по-своему, да. То есть те люди, которые не хотели ему доброго вообще никак. Но причинили ли ему зло, о котором они говорили? Нет, не причинили. Он видел милость Божию, что приходил мир. То есть были отношения, они были натянутыми, но они не переходили в какую-то вражду или насилие. Господь, видя сердце этого человека, видя веру этого человека, посылал примирение между ним и этими людьми. То есть он живой, здоровый, вернулся домой. И это свидетельство для нас, как Слово Божие исполняется в точности, как Господь сказал. Господь, видя веру, помните, видя жертву бедной вдовы, видя того Закхея, который на дерево залез, чтобы Господа увидеть, видя сердце человека, отвечал по вере этого человека. Однако написано, не смог ничего абсолютно сделать. И казалось бы, Господь, у которого абсолютно вся сила находится в руках, связан неверием. Это неверие, как никогда, именно что другая сила, мешала Господу действовать в жизни людей, которые были с Ним, которые видели Господа с детства. Написано, приходя в свое селение, не совершил никакого чуда. И проблема оказалась очень простой. Это было неверие, с которым люди смотрели на Христа. Я буду читать книгу «Послание к евреям» перед самой молитвой. Несколько мест Господь говорит следующие слова. «Вера». Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. 6 стих. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Мы, когда мы живем в обычном повседневном мире, без взаимоотношений с Богом, нам и тогда нужна вера. Мы смотрим, в магазине есть какие-то товары, и верим, что они стоят столько, сколько там написано. Мы смотрим на часы, и мы верим, что сейчас столько именно времени. Мы сегодня проснулись, посмотрели на календарь, и мы верим, что сегодня наступил Новый год, 2014. Вера нам необходима, но это наша человеческая вера. Как никогда нам необходимо, к приближению дню Господнему будет Божья вера. Та, которая будет воспринимать Божье, та, которая доверится Его Слову, та, которая будет говорить, Господи, если не Ты со мной, то кто еще тогда? Если, Господи, это обетование Ты сказал, то я буду Ему доверять. И она, как никогда, будет затрагивать все сферы нашей жизни. Будут ли то отношения с людьми? Господь бы желал видеть нас людьми веры. То есть, чтобы наша жизнь веры, взаимоотношения с Ним, она проявлялась и среди повседневной жизни, среди людей. Но один маленький момент, который бы хотел обратить внимание, записан здесь, далее, в этой главе, в 11 главе послания к евреям. Посмотрите, как описано 32 стиха. «Еще что скажу». То есть до 32 стиха идет упоминание о людях веры, да? То есть люди, которые проявили себя в чем-то перед Богом. Господь их отметил. Это Иисус Навин, и Моисей, и Ной. Но он добавляет, еще что скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания, побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все сии, засвидетельствованные в вере, не получили обещанного. Братья и сестры, я хотел подчеркнуть на вот этих трех словах. Они не получили обещанного. Понимаем ли мы, и вот есть в нашем представлении, что наше доверие Богу должно быть настолько абсолютно расширенным, что мы должны понимать, не все наши молитвы будут услышаны. Не все наши ожидания о Господе будут исполнены в нашей жизни. Не все то, о чем мы иногда просим Бога, даже если оно кажется благом, будет открыто или исполнено. Возможно, в нашей жизни есть какие-то желания, какие-то мысли. Возможно, мы о чем-то просим у Бога, считаем это важным. Где-то оно не будет до конца отвечено Богом так, как мы себе представляем. Написано, группа людей без умен, но написано, что все сие люди, свидетельственные в вере, не получили обещанного. Где-то кто-то шел на смерть и думал, может быть, Господь помилует, как помиловал тех, погиб человек. Где-то, может быть, кого-то посадили в тюрьму и не вышел до конца, то есть смерть встретил там. Они, написано, не получили обещанного. Я прочитаю, брат, просто хотел закончить эту мысль. Где-то они не получили обещанного. И эта мысль, о которой вот мы говорим немножко дальше, она уже упоминалась далее, но она упоминалась в этом отрывке. Почему? Потому что Бог предусмотрел на нас нечто лучшее, дабы они, то есть все те, не получившие обещанного, не без нас достигли совершенства. У Бога план, Его специальный план, Его работа над нами продолжается, Его работа над формированием нашей веры. Она где-то не будет согласоваться с нашими представлениями. Господь ожидает от нас вот абсолютно полного доверия, где, может быть, мы и хотели бы, но наша рука веры должна полностью рожаться для Бога, где мы не просто можем что-то временное получить, но Господь ожидает от нас, чтобы мы весь путь прошли до конца, где Его работа совершится. Один брат провел когда-то пример, вот касающийся нашей повседневной жизни. Он говорил, что мы, идущие на работу, допустим, ожидающие, возможно, повседневной жизни чего-то, идем мы на работу, но надеемся на Господа. Идем мы к врачу, но надеемся на Господа. Идем мы куда-то, но надеемся на Господа, продолжая, что Господь будет нам сопутствовать, содействовать. И мы знаем, что это жизнь человека веры, где Господь, Он Господь. И Он открылся когда-то Аврааму, Он открывается с этим именем и нам. И предлагает нас сосредоточить свою веру не на нас, а на Нем, как на том, который сказал, «Я Господь всемогущий, у меня из-под контроля ничего не выйдет». Может быть, не всегда это понятно, но это то, что Господь обязательно будет контролировать своим контролем. Хотелось бы всех нас призвать к особому доверию Богу на этот год, на 2014. Ну и потом на дальнейшую нашу духовную жизнь, когда мы будем жить, чтобы Господь нашу веру укрепил. 11 глава послания к евреям, она не закончена. Она не закончена просто по той причине, что церковь еще на земле. И в эту книгу, в эту главу вечности мы увидим продолжение тех, которые, возможно, не получили того обещанного. Кто-то, возможно, увидит свое имя здесь. Но для этого нужна вера, которая нас до этого времени доведет. Пускай Господь нас всех благословит. Укрепиться особым доверием и верой в то, что Господь открыл о себе. Он Господь всемогущий. Будем Ему во всем доверять, с этой мыслью, с этим знанием. Аминь.